Глава вторая. Благодатный отрок. «Радуйся, отроча, добродушная и благонадежная! Радуйся, детище, всякие благодати Божией исполненное! Радуйся, навыкнувый, храните страх Божий, премудрости начала! Радуйся всем соучащимся тебе, бывый, добродетели зерцала!» Когда Варфоломею исполнилось 7 лет, родители отдали его учиться грамоте. Наши благочестивые предки всегда смотрели на обучение грамоте как на дело священное. Грамота давала ключ к чтению и разумению божественных писаний, и школы грамотности, которых было очень немного в то время, учреждались попечениями епископов и вообще духовенства. Ростовским епископом в то время, о котором мы говорим, был Прохор, муж учительный и благочестивый. Под его руководством и учителями в школу назначались, конечно, люди богобоязненные. Вместе с Варфоломеем учились и 2 брата его – старший Стефан и младший Петр. Братья обучались успешно, хотя Петру в то время не было и 6 лет, а Варфоломей далеко отставал от них. Учитель наказывал его, товарищи упрекали и даже смеялись над ним, родители уговаривали, да и сам он напрягал все усилия своего детского ума, проводил ночи над книгой и, часто укрывшись от взоров людских где-нибудь в уединении, горько плакал о своей неспособности, горячо и усердно молился Господу Богу: «Дай же ты мне, Господи, понять эту грамоту, научи ты меня, Господи, просвети и вразуми». Но грамота все же ему не давалась. Тяжелые чувства испытывает человек, говорит святитель Платон, когда всей душой желает учиться, чувствует в себе пламенное влечение к просвещению, но на пути к достижению цели его желаний встречаются какие-либо непреодолимые препятствия. Сильно огорчалось свою безуспешностью доброе дитя. Немало печались о том родители его и учитель. Всем было прискорбно, что мальчик лишается великого дара Божия в учении книжном. Но, видно, нужно было, чтобы отрок, о котором были столь добрые предзнаменования, ранним опытом научился, что никакого успеха, никакого знания, никакой способности не должно приписывать себе, но единственно Богу, Отцу Светов, от Которого свыше сходит всякое даяние блага и всяк дар совершенный, и смиряться под крепкую руку того, кто один просвещает всякого человека, грядущего в мир». Чего же, однако, не преодолеют прилежание труды, а наипаче молитва, и особенно молитва, исходящая от чистого сердца невинного дитяти. И вот Господь, близ сущий всем призывающим Его воистине, внял, наконец, и усердной молитве благоразумного отрока Варфоломея и даровал ему просимое. Раз отец послал его в поле искать жеребят, каковое поручение пришлось особенно по душе мальчику, любившему уединяться от людей. Здесь-то и случилось с ним нечто подобное тому, что было с Саулом, который, будучи также послан отцом своим для отыскания заблудившихся ослят, встретил пророка Самуила, возвестившего ему, что он будет царем над Израилем. На поле под дубом увидел Варфоломей незнакомого старца-черновисца, саном пресвитера. Благоговейный и ангелоподобный старец приносил здесь свои молитвы Богу Вездесущему и изливал предвсеведущим слезы сердечного умиления. Поклонившись ему, скромный отрок почтительно отошел в сторону, не желая прерывать его беседы с Богом, и стал вблизи, ожидая окончания молитвы. Старец окончил молитву, он с любовью взглянул на доброе дитя и, прозревая в нем духовными очами избранный сосуд Святого Духа, ласково подозвал его к себе, благословил его, отечески поцеловал и спросил: «Что тебе надобно, чадо?» Хотя мальчик был послан искать коней, но его тоскующая душа и теперь была всецело занята невеселыми мыслями о своей неспособности к учению. Он забыл на этот раз о конях и с детской простотой поведал старцу свое сердечное горе. «Меня отдали учиться грамоте», — сказал сквозь слезы Варфоломей, «и больше всего желала бы душа моя научиться читать Слово Божие. Но вот, сколько ни стараюсь, никак не могу выучиться, не понимаю, что мне толкуют, и очень печалюсь о том. Помолись за меня Богу, Отче Святый. Попроси у Господа, чтобы Он открыл мне учение книжное. Я верю, что Бог примет твои молитвы». Умилился старец от таких речей малого отрока. Он видел его усердие и, любуясь красотой детской души, отражавшейся на его кротком лице, воздел руки, возвел очи на небо, вздохнул к Богу из глубины сердечной и стал молиться, и спрашивая дитяти просвещение свыше. О, как пламенна была эта молитва таинственного старца под открытым небом, под тенью дуба, и с каким трепетом надежды соединял с нею свою чистую детскую молитву блаженный Варфоломей. В этом трогательном единении двух душ, убеленного сединами старца и малого отрока, их общая молитва, как чистый фимиам, восходил на небо и достигла престола Всевышнего. Старец заключил свою вдохновенную молитву священным словом «Аминь» и бережно вынул из пазухи небольшой ковчежец. Открыв его, он взял оттуда тремя перстами малую частицу святой просфоры и, благословляя ею Варфоломея, промолвил: «Возьми сие, чадо, и снежь. Сие дается тебе в знамени благодати Божией и разумения Святаго Писания. Не смотри на то, что частица святого хлеба так мала. Велика сладость вкушения от нее». Нужно ли говорить, с каким восторгом принял святой отрок этот благодатный дар? Слезы радости блестели в его детском взоре, с благоговением вкусил он от святого хлеба, и какой же сладкой показалась ему эта таинственная пища! «Не об этом ли сказано в псалмах?» — сказал он старцу. «Коль сладка гортанья моему словеса твоя, паче меда устом моим, и душа моя возлюби я зело». Псалом 118, стих 103. Заметим, что юный Варфоломей по святой любознательности и усердию много псалмов заучил наизусть со слов своих благочестивых родителей и, конечно, повторял их в своих уединенных прогулках по полям и лугам своей родины. Поэтому и теперь пришли ему на память приведенные слова псалмопевца. «Если веруешь, чадо, — отвечал ему старец, — больше сих узришь, а о грамоте не скорби. Ведай, что отныне Господь подаст тебе разумение книжное паче братьев твоих и товарищей, так что и других будешь пользовать». Радуясь от всей души, что Бог привел ему встретиться с таким святым старцем, Варфоломей сладостно внимал его душеполезным наставлением. Как семена на добрую землю, так и благодатные слова старца ложились на его доброе сердце. Довольно научив его спасение души, старец хотел уже идти в путь свой, но благоразумный отрок не хотел расстаться со святым наставником. Он пал к ногам его и со слезами умолял войти в дом его родителей. «Родители мои, — говорил Варфоломей, — очень любят таких, как ты, отче. Не лиши же и их святого своего благословения». Сколько детской простоты слышится в этих речах доброго мальчика. В них сказались вся любящая душа святого дитяти, и как счастливы родители, которых Бог благословил такими детьми. Поистине, такие дети – Божие благословение. Они не только в себе самих носят это благословение небесное, но и собирают его, так сказать, отовсюду, чтобы привлечь на дом родительский. С улыбкой любви последовал старец за своим юным страноприимцем, и с честью его встретили родители Варфоломеевы. Для благочестивых людей такой старец-инок всегда желанный гость, а Кирилл и Мария особенно любили принимать и покоить у себя в доме иноков. Приняв благословение от старца, они предложили ему радушное угощение. Но гость медлил садиться за стол. «Прежде следует вкусить пищи духовной», — заметил он и направился в моленную, которая в старое доброе время имелась в каждом доме благочестивых князей и бояр. Туда пригласил он с собой Варфоломея и, благословив начало третьего часа, велел ему читать псалмы. Напрасно изумленный отрок отговаривался неумением. Старец сам дал ему в руки книгу и настоятельно сказал, чтоб тот читал Слово Божие без сомнения. И что же? Отрок взял благословение от старца и, благоговейно осенив себя крестным знамением, начал стихословить псалтирь стройно и внятно. И сам он, и родители, и братья не могли надивиться, Как хорошо читает он! Ведь до сего времени он так плохо учился. Так впоследствии об этом рассказывал сам преподобный. Над ним сбылось, замечает блаженный Епифаний, слово пророка. «Так оглаголит Господь, седа словеса моя в уста твоя». После того святой гость вкусил предложенную ему трапезы и, благословив радушных хозяев, хотел удалиться, но благочестивым боярам жаль было только так скоро отпустить его. Им хотелось еще побеседовать с опытным в духовной жизни старцем, в котором они уже приметили дар прозорливости. Между прочим, они рассказали ему, как сын их, будучи еще в чреве матери, троекратно прокричал в церкви, и желали знать, что думает старец об этом случае, который самою необычайностью своей заставлял их невольно задумываться над ним. «О, добрые супруги!» — сказал им на это старец. «Вот Господь удостоил вас такой великой милости, дал вам такого сына. Зачем же вы страшитесь там, где нет никакого страха? Вам должно радоваться, что Бог благословил вас таким детищем. Он предизбрал вашего сына еще прежде его рождения. А что я говорю вам истину, вот вам знамение. С этой поры отрок будет хорошо понимать всю книжную мудрость и свободно будет читать Божественное Писание. Знайте, что велик будет сын ваш пред Богом и людьми за его добродетельную жизнь». Старец встал, чтобы идти. Уже на пороге дома он еще раз обратился к родителям Варфоломеевым и вымолвил в пророческом духе такие загадочные слова. «Отрок будет некогда обителью Пресвятой Троицы. Он многих приведет за собою к уразумению божественных заповедей». Гостеприимные хозяева проводили странника до ворот своего дома, но тут он вдруг стал невидим. Так что Кирилл и Мария невольно подумали, не ангел ли Божий был послан к ним, чтобы даровать премудрость их сыну, и глубоко сохранили они в благоговеющих сердцах своих его таинственные глаголы. Между тем, как говорил старец, так и сбылось. С отроком произошла чудная перемена. Какую бы книгу ни раскрыл он, тотчас же начинал читать ее без всякого затруднения, понимая и смысл того, что читал. Так дар Божий, столь неожиданно ему неспосланный, воздействовал в юном Варфоломее и просветил ум его. Нет нужды говорить, что после этого случая он скоро опередил в учении как братьев своих, так и прочих товарищей. Он скоро понял, что еще в отроческом возрасте страсти уже начинают проявлять свою губительную силу, которую сдержать стоит немалого труда. А кто хотя бы раз поддастся в юности их влечению и попустит им связать себя порочными склонностями, тому и подавно тяжело преодолеть их. И вот благоразумный отрок принимает все меры, чтобы оградить себя от их воздействия, и пресекает все пути, которыми они обыкли находить доступ к сердцу человека. Так, прежде всего, он совершенно уклоняется от детских игр, шуток, смеха и пустословия, помня, что тлять обычаи благи – беседы злы, и что со строптивым легко можно и самому развратиться. Потом, сознавая, что воздерживать себя во всем есть лучшие средства сдерживать страсти, а свободный от страстей дух и непомраченная ими мысль всегда бывают способнее к восприятию благодати Божией, святой отрок налагает на себя строгий пост. По средам и пятницам он не позволяет себе вкушать ничего, а в прочие дни питается только хлебом и водою. О каком-нибудь другом питье, не говоря уже о вине, он не позволяет себе и помыслить во всю свою жизнь. Заботливая мать старалась умерить строгость его поста. «Не изнуряй себя излишним воздержанием, сын мой», — говорила она, — «чтобы тебе не заболеть от истощения сил, тогда и нам немалую скорбь причинишь. Ты еще дитя, твое тело еще растет. Посмотри, никто в твоем возрасте не принимает на себя такого поста. Ни братья твои, ни товарищи так не постятся, как ты. Другие дети 7 раз на дню поедят, а ты, дитя мое, ешь только раз в день, а то и через день. Перестань так делать, это тебе не по силам. Всякое добро хорошо в меру и в свое время. Вкушай пищу, по крайней мере, вместе с нами». Но благоразумный отрок кротко отвечал на эти увещания любящей матери: «Не стесняй меня в этом, родная моя, чтобы не пришлось делать так против воли твоей. Не отклоняй меня от воздержания, которое так сладостно душе моей. Зачем советуешь сыну своему неполезное? Ведь вы же сказали мне, что я еще в колыбели постился по средам и пятницам. Как же я могу не понуждать себя угождать Богу, чтобы он избавил меня от грехов моих?» «Тебе нет еще 12 лет, отроду», — возражала ему мать. «А ты уже говоришь о грехах своих. Мы видели над тобой явные знамения благодати Божией. Ты избрал благую часть, которая не отнимется у тебя. Что у тебя за грехи?» «Перестань, матушка», — со сдержанным огорчением отвечал ей сын. «Что ты это говоришь? Тебя увлекает естественная любовь твоя к детям. Но послушай, что говорит Святое Писание. Никто же чист пред Богом, аще един день жития его будет на земле. Никто не безгрешен, токмо един Бог. А божественный Давид о нашей худости говорит: «В беззакониях зачат есмь, и в грехах родимя мати моя. Сего ради да не похвалится всяк человек». Брашно и питье, конечно, не поставят нас пред Богом. Мать удивлялась разумным речам своего сына и, не желая препятствовать его доброму произволению о Боге, обыкновенно говорила ему: «Если ты так рассуждаешь, то делай, как хочешь. Господь с тобою. Я не хочу стеснять тебя в добром, дитя мое». И святой отрок никогда не позволял себе даже отведать каких-нибудь сладких блюд или напитков, следуя мудрому наставлению великого Василия: «Аще хочешь и внити в рай, выдержи чрево, бежи пьянство». Так, укрощая юную плоть свою воздержанием и трудами для сохранения чистоты душевной и телесной, он ни в чем не выходил из воли своих родителей. Как кроткий послушный сын, он был истинным утешением для них. И виден был в нем прежде иноческого образа совершенно ино, говорит блаженный Епифаний. Поступь его была полна скромности и целомудрия. Никто не видал его смеющимся, а если и появлялась иногда кроткая улыбка на его прекрасном лице, то и она была сдержана. А чаще лицо его было задумчиво и серьезно. На глазах нередко заметны были слезы, свидетели его сердечного умиления. Его уст никогда не оставляли богодухновенные псалмы Давидовы. Всегда тихий, молчаливый, кроткий и смиренный, он со всеми был ласков и обходителен, ни на кого не раздражался, от всех с любовью принимал случайные неприятности. Ходил он в плохой одежде, а если встречал бедняка, то охотно отдавал ему свою одежду. Благоговейное устроение юной души Варфоломея естественно располагало его искать уединение, где бы он мог наедине с Богом изливать в слезной молитве пред ним все святые чувства невинного сердца и в самопредании воле Божией искать подкрепление духу на предстоящем жизненном пути. Он так и делал. Особенно любил он молиться по ночам, иногда проводя ночи совсем без сна, и все это стараясь тщательно укрыть от домашних. И какой уже детской доверчивостью и пламенной любовью к Богу, какой, так сказать, мудрую простотой душала его чистая молитва: «Господи!» — так взывал он в умилении сердечном. «Если верно то, о чем поведали мне родители мои, если прежде моего рождения на свет ты уже благоволил и видеть на мне убогом дивные знамения благодати твоей, то да будет воля твоя, Господи! Буди, Господи, милость твоя на мне! И дай же мне, Господи, из млада возлюбить Тебя всем сердцем моим и всею душею моею, и поработать единому Тебе, я как Тебе привержен есть от утробы матери моя, от ложезн, от сосцу матери моей, Бог мой си Ты. И как посетила меня благодать Твоя, когда я был еще в чреве матери моей, так не оставь меня и ныне, Господи. Отец мой и мать моя, придет время, оставят меня, а Ты восприими меня. Соделай меня своим, причти меня к избранному твоему стаду. Тебе предоставлен я, бедный, от самых пелен. Избави же меня, Господи, от всякой нечистоты, от всякой скверны душевной и телесной. Сподоби меня творить святыню во страхе твоем, Господи. К тебе единому пусть стремится сердце мое. Да не усладят меня все сладости мира сего. Да не престят меня все красоты житейские. К тебе единому пусть прилепится душа моя, и да воспримет меня десница твоя. Не попусти мне когда-нибудь возрадоваться радостью мира сего, но исполни меня, Господи, радостью духовную и неизреченную сладостью божественную. Дух Твой благий да наставит меня на землю праву». И невольно каждый, видевший такое доброе устроение Варфоломея, любовался им, говорил про себя с удивлением: «Что-то выйдет из этого отрока, когда Бог сподобил такой благодати с раннего детства». А отрок, между тем, становился юношей и, возрастая летами, возрастал и в благочестии. И само собой зарождалось в нем желание иноческого подвига, и с каждым днем все больше и больше росло и созревало это желание, пока, наконец, не обратилось в пламенную жажду души, которой томился некогда венценосный подвижник и пророк и взывал: «Желает и скончивается душа моя к Богу крепкому, Богу живому, когда же, наконец, прийду и явлюсь лицу Божию». Но не в ростовской земле, не в ростовском княжестве, которое тогда потеряло уже свое значение, суждено было исполниться этим заветным мечтам. Там, по выражению песни церковной, первые искры божественного желания только начали выжигать сей великий светильник, но не там надлежало ему возгореться. Ему назначено было промыслом Божиим просиять в мрачной пустыне среди дремучих лесов радонежских, чтобы оттуда светить светом своей жизни святой и своего благодатного учения, только что возникавшей тогда из безвестности Москве, которая готовилась быть первопрестольной столицей всей русской земли, а с Москвою светить и всему православному царству русскому. Посмотрим теперь, как перенесен был благодатный светильник сей из пределов Ростова Великого в пределы незнатного Радонежа, перенесен невидимой рукою промысла Божия, руководившего обыкновенными путями дел человеческих.